Дорогие братья и сестры, программа «На православном радио Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Рады вас видеть, как всегда, в нашей рубрике «Не спеши языком». И сегодняшняя тема – это этимология.
Да,
вот
да.
Сразу нам термин, пожалуйста,
да.
Объясните.
Наталья Федоровна, я предлагаю сегодня поговорить об этимологии. Этимология – это такой раздел науки о языке, который занимается изучением происхождения слов. И как и большинство терминов, термин этимология имеет греческие корни. Этимос – это истинный, а логос – это слово, учение, суждение. То есть получается, что этимология – это раздел об истинном значении, о происхождении слова. О происхождении слова. Ну вот, может быть, проще всего начать с примеров, чтобы понятно было, о чем пойдет речь. Ну вот, допустим, возьмем мы такое слово «копейка». Здесь, чтобы узнать, почему мы эту монету называем копейкой, нам нужна будет некая историческая справка. Слово «копейка» возникло в русском языке приблизительно в XVI веке, и было образовано это существительное «копейка» от прилагательного «копейный», «копейная деньга». А почему «копейная деньга»? Потому что на этой серебряной монете был изображен Георгий Победоносец, сидящий на коне с копьем в руке. Копье, копейный, копейка. Ну вот этимология слова «копейка». Эти поиски были у нас непродолжительными, а бывает так, чтобы понять, как произошло слово, нужны будут специальные знания, знания фонетических законов, знания исторической грамматики. Потому что слова, язык развивается, происходят изменения в звуковой системе языка, меняется словообразовательная структура слова. И вот это то, что лингвисты называют внутренней формой, а эта внутренняя форма оказывается затемненной. Поэтому бывает, что вот так сходу невозможно, скажем, увидеть, почувствовать родство слов. Ну вот, допустим, я скажу, что слово «хорек», «хорь» — это зверек такой, и прилагательное «затхлый», кажется, что общего между «хорьком» и «затхлым». И сегодня, конечно, ни один человек не скажет, что это слова одного корня.
Конечно.
Да. С точки зрения современного русского языка эти слова, конечно, не однокоренные. Но вот этимология, этимологические разыскания покажут нам, что эти слова восходят к одному и тому же корню. Корню «дох». После «д» писалась буква, то, что сейчас называют твердый знак, буква «ер». Этот значок оказывал на сверхкраткий «о». «Дох», корень «дох». Так вот, после падения редуцированных, когда вот сверхкраткий «э», обозначаемый «ерь», буквой «ерь», и сверхкраткий «о», обозначаемый буквой «ер», так сказать, ушли из языка, упали, падение редуцированных, изменилась звуковая структура слова. Был «дохорь», «дохорь», после «д» «ер», стал «тхорь», а потом и «хорь». Дох – это запах, неприятный запах. Отсюда и дохлый, и задохлый, затхлый, и дехорь. Не случайно же хорек первоначально означает, вот прославянское дехорь в переводе означает вонючка. Это связано вот с этим,
животным,
да, животное с этим запахом. Так что, как видите, конечно, наверное, в эфире это трудно мне объяснить и на слух это воспринять не лингвистам, но вот если бы у нас сейчас была доска и мел, или там бумага и карандаш,
то, увидеть,
то я могла бы это показать, как произошло это падение редуцированных, как изменилась, да, звуковая оболочка слова, какие процессы фонетические произошли, и таким образом, зная вот законы развития фонетическая система, мы в данном случае древнерусского языка, мы могли бы вот доказать родство этих двух слов «хорь» и «затхлый».
Ну, вообще интересно, вот когда вот докапываешься до значения, откуда оно пошло, есть,
конечно,
и почему так, да, то интересно очень, да?
Конечно, это очень интересная наука, и люди любят, и я потом дальше уже скажу о так называемой народной этимологии, потому что людям очень хочется всегда проникнуть в структуру слова, понять, почему мы так говорим.
Но... задумываемся при этом, правда?
Иногда не задумываемся, иногда задумываемся. Но для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужны специальные знания. И прежде всего, конечно, нужен определенный инструментарий. И этим инструментарием владеют лингвисты, историки языка. И этот инструментарий называется сравнительно-исторический метод в языкознании, который был открыт в XIX веке. И вот этот сравнительно-исторический метод представляет собой совокупность приемов, которые позволяют вот так ступенька за ступенькой докопаться, как говорится, до истинного значения слова и объяснить его происхождение. Ну вот, например, такие слова, на первый взгляд, совершенно ничего не имеющие общего, как «ведьма», «медведь» и «невежда», с этимологической точки зрения это слова родственники. Ведьма, медведь, и невежда. Потому что все они произошли от одного и того же глагола ведать, знать. Ведьма – это та, которая знает, как лечить.
Ведает.
Да, ведает, знахарка. Когда-то это слово не имело вот такой отрицательной оценочности, какую оно имеет сегодня. То есть эта знахарка, эта ведьма, она ведала, знала травы целебные, знала, как лечить человека. Ну, что касается, например, невежды, то здесь у нас есть приставка «не». Невежда.
Отрицательная.
Да, тот, кто не ведает, не знает или мало знает, не хочет знать. Ну и что касается медведя, то здесь тоже медведь, тот, кто знает мед, знает вкус меда, ведает,
да.
Но, а тут может возникнуть еще один вопрос, но почему именно этого зверя назвали медведем? Почему?
Да.
Оказывается, здесь вот какое объяснение дают нам лингвисты, историки языка. Суеверные охотники считали опасным называть животных, на которых они пошли охотиться, вот именем, которое им принадлежит. Это так называемое явление табу, запрета. Помните, мы говорили, что фразеологизм «ни пуха, ни пера» тоже результат суеверия.
Казалось бы, да. Почему «ни пуха, ни пера», когда
наоборот, надо
желать,
и пуха, и пера желать, да.
Ну вот это суеверное.
Так вот, ну на самом деле это животное называется урсус в латинском языке, оно звучит как урсус.
Урсус.
Да. Но поскольку вот было такое суеверное представление о том, что нужно животному, на которое ты пошел охотиться, дать имя маску. И вот такое слово придумали. Вот. Знание законов фонетических помогает установить родство слов. Об этом мы уже сказали. Поэтому я еще несколько примеров приведу. Ну, допустим, слово «храм», куда мы ходим молиться, и слово «хоромы». Это слова родственники. «Храм» — это старославянское неполногласие. А «ора», а «оро» — это то, что характерно для древнерусского языка. И вот, наверное, все замечали такие соответствия, как «город» и «град», да. «Золото» — «злато», «берег» — «брег», «хоромы» — «храм». Вот это как раз соответствие полногласия «оро», «оло», «молоко», «млеко» и неполногласного, характерного для многих славянских языков, в том числе для старославянского и для церковнославянского. Так вот, «храм» и «хоромы» — это слова-родственники, слова одного корня, и древнее значение слова «хоромы» — это «деревянное строение». И это слово есть во многих славянских языках, в диалектах русского языка. Например, «хорома» в диалектах в некоторых означает «крыша», «хоромщик» — это «плотник», в украинском языке «хором» — это «коридор», ну и так далее. То есть мы видим вот это родство этих двух слов. Этимологический анализ, знание законов развития языка и родственных языков. Ведь этимолог должен знать и близкородственные языки, и языки, не только, скажем, если он изучает этимологию русских слов, он должен знать славянские языки, но и языки другие, например, германские или романские,
польские,
и так далее, конечно. Вот. Ну и вот, предположим, интересно, что этимологический анализ позволяет даже выявить, ну, какие-то суффиксы, которые были в древности, а сегодня их уже нет. Ну вот, допустим, возьмем мы слова «жир» и «пир». И сегодня всякий человек, если его попросить подобрать однокоренные слова и выделить корень, скажет «жир», жирный, наверное, здесь корень жир. А пир, пировать, пирушка, наверное, здесь корень пир. И будет, конечно, прав. Но прав с точки зрения современного языка. А вот что касается языка древнего, то здесь р – это суффикс. А корень здесь жи и пи, потому что существительное жир образовано от глагола жити, корень жи, а существительное пир образовано от глагола пити, и корень здесь пи. Вот, но сегодня уже в современном русском языке этого суффикса «р» нет, и этот «р» отошел к корню, и поэтому сегодня для нас уже корень не «жи» и «пи», а «жир» и «пир». Ну вот мы этого бы не знали, если бы не обратились к этимологии этих слов. И вот интересно, что от слова «пир» уже новая ступенька образовалось слово «пирог». С помощью суффикса «ог», которого тоже сегодня нет. В современном русском языке мы его не выделяем. И этот же суффикс древний есть в слове «творог», потому что слово «творог» творить. Образовано от глагола «творите», да, что означает «месить», «разбалтывать». Ну и также можно было взглянуть вот с этой же точки зрения на такие слова, как «окно» или «кольцо», где тоже есть суффиксы древние, которые сегодня мы уже не вычленяем. Например, в слове «окно», ну, этимологически здесь корень «ок» и суффикс «н». «Окно», «око». «Окно» ведь это «око», да? То, через что мы смотрим там на улицу, в мир. Ну и также «кольцо» — это маленький круг. «Коло» — это круг, а «кольцо» — это маленький круг. А с помощью суффикса «ц» образовано это слово. Так что, как видим, бывает, что какие-то очевидные вещи перед нашим взором раскрывают какие-то свои неочевидные глубины. И еще вот я хочу такой пример привести, мне кажется, он чрезвычайно интересный, и сослаться здесь на одного очень известного историка языка, нашего отечественного ученого Олега Николаевича Трубачева, который предложил очень интересную этимологию древнего славянского слова «тризна». Ну, все мы знаем, да, что такое тризна.
На тризне печальная лена.
Да, 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 да. Вот я даже, посмотрите, выписала. «Ковши круговые за пенись шипят на тризне плачевной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у брега». Это из вещего Олега, да. Вот тризна – это такая поминальный, какой-то поминальный обед. Ну вот, интересно, как же это слово возникло? Оказывается, это слово «тризна» образовано от славянского слова «триз», что означает «трехгодовалый». Так говорили о животных. Оказывается, что язычники вот на такой, ну, как бы мы сегодня сказали, на поминках, да, они совершали жертвоприношение домашнего животного. Коня, быка, корова или, коровы или козы. Да? Да, трехлетка. Это была всегда трехлетка, трехгодовалое животное, триз. Почему трехгодовалое? В память трем поколениям предков. Вот, поэтому так он говорит. А слово «триз», в свою очередь, образовано от числительного «три». И получается, что слово «тризна» – это ритуал принесения в жертву трехгодовалого животного при погребении какого-то родственника. Ну вот этимология нам помогает восстановить какие-то сведения из области этнографии и культурологии, и в то же время культурология, этнография, история помогают нам раскрыть этимологию слов. Поэтому этимология – это хотя и область лингвистики, но такая область специфическая, которая самым тесным образом связано с различными научными сферами. Ну вот я уже сказала, история, культурология, этнография и так далее. Для выяснения этимологии слов, я уже об этом сказала, необходимо знание языков, причем не только, так сказать, одной языковой группы или одной языковой семьи, но и даже и необходимо знать языки других языковых семей. Но вот в данном случае слово, о котором я сейчас скажу, потребовало от нас знания языка и совсем из другой группы, скажем, из германских языков. Ну вот, допустим, слово «апельсин», да, вот как оно произошло. Романские и германские языки нам нужно знать. Оказывается, до XVI века европейцы вообще никакого понятия об апельсинах не имели, тем более о них ничего не знали в России, на Руси. Но вот португальские мореплаватели привезли из Китая эти оранжевые такие, да, плоды, очень вкусные. Да. и стали торговать ими с соседями. По-голландски яблоко – это апель.
Апель.
Да, а вот по-немецки – апфель. Апфель. Вот, и осин – это китайский, значит, получается китайское яблоко или яблоко из Китая. Апельсины.
Апельсины. Апельсины.
Да, да, то есть это яблоко из, буквально яблоко из Китая. Вот, и таким образом это слово, оно проникло, вот, заимствовано было, и сегодня можно понять, почему этот плод называется апельсин, яблоко из Китая. Ну, может быть, нашим радиослушателям будет интересно узнать об этимологии некоторых, собственно, церковных слов. Ну, вот,
да,
например, слово «алтарь».
Да?
Вот почему «алтарь»? «Алтарь» заимствовано из латинского языка, а в латинском языке, в свою очередь, слово «алтаре» образовано от прилагательного «альтус», что значит «высокий». И действительно, алтарь – это ведь самое высокое место в церкви.
Возвышенное место.
Возвышенное место, да. Или икона, русская икона. Это слово заимствовано из греческого, икон – это значит образ, изображение. Иногда в процессе развития языка происходят не только изменения фонетической структуры слова или словообразовательной, как мы видели там со словами, скажем, «хорь» и «затхлый», или со словами там «пир» и «жир», но и происходят семантические сдвиги. Ну вот, например, слово «обворожительный». Обворожить. Что сегодня слово это означает? Какие синонимы мы можем подобрать?
Обворожительный, но да. привлекающий.
Привлекательный,
себе, да.
Вызывающий восхищение.
Да.
Да? Вызывающий восхищение. Сегодня у этого слова нет никакой негативной окраски. Говорят, обворожительная женщина, то есть красивая, привлекающая к себе внимание. Но так было не всегда, потому что слово «ворожить», «обворожительный», они восходят к слову «ворог». А ворог это враг, нечистый, черт.
То есть, короче говоря, как-то он подействовал,
да,
как обвораживающе,
да, враг,
как колдун.
Да,
да,
враг,
враг.
Враг нас пленил. Этот ворог, враг, нечистый, он вот именно обворожил, заколдовал.
Заколдовал.
Да. То есть было вот такое отрицательное, такая отрицательная оценка.
Ну, вкладывалось.
Вкладывалось,
значение.
Да. Так же, как и в слово «прелестный». Сегодня
да,
уже
прелести.
Да.
Мы говорим, впал в прелести, да.
Да. Это вот если в аскетическом смысле, а в современном русском языке прелестная девушка, обворожительная девушка, это, так сказать, это значит похвалить. Но произошел сдвиг в семантике, потому что изначально, конечно, лесть это обман,
да,
хитрость,
и...
а пре это приставка, да, которая выражает превосходную степень качества.
Вот сейчас я вот, допустим, в современном обществе вот так вот говоришь, это слово произносишь. Думаешь, господи, ловишь себя на мысли, ведь прелести-то, подаешь в прелесть прелестный.
Потому что у нас уже есть это знание, которое мы почерпнули из предания церковного. Ведь
что
у нас уже
грех.
Есть эти фоновые знания. Там мы читали святителя Игнатия Брянчанинова и других святых отцов. Вот.
Вот почерпнули.
Но
это знание, почерпнули уже по-другому относимся к этому слову. Да?
Но на самом деле в современном русском языке ни один словарь нам не даст.
Все в порядке.
Да, прелестная девушка, выражительная девушка – это девушка, вызывающая там восхищение, красивая и так далее. Но вот этимологически, конечно, мы понимаем, что это восходит к словам, с одной стороны, ворог, враг нечистый, а с другой стороны, лесть, обман, хитрость.
А вот привлекательный – это ведь тоже какое-то слово?
Ну, можно посмотреть в словаре, да, это интересно. Я вот так не рискую, Валентина Федоровна, сходу говорить,
сходу, да,
потому
конечно.
Что я всегда смотрю словарь или у Фасмера, или у Преображенского, вот потому что иногда очень, очень даже можно, ну, пойти на поводу у своей интуиции и допустить ошибку. Но вот, например, слово «подушка». Подушка.
Под ушко.
Да, нам кажется, что это под ушко, но если мы так поверим себе, то мы
уйдем
от истины, потому что подушка связана не с каким не ушком, а со скорнем «дух», «надуть». Подушка – это то, что дух, надутая.
Ага, вот. Такая надутенькая.
Надутенькая, да. То есть связана…
Площадочка такая, на которой мы…
Да, то есть подушка – это совсем не то, что кладется под ушко, хотя она и туда и кладется. А этимологически, конечно, связано не со словом «ухо» и словом «ушко», а со словом «дуть». Подушка надутая. Вот. То же самое, например, мы возьмем такое слово «выдра». Вот, это такое название животного, да? И люди такие, ну, не лингвисты, простые люди, думают, что слово «выдра», оно родственно глаголу «выдрать». Вот даже иногда и кого-то хотят так назвать, вот выдра, и как-то это соотносят с глаголом выдра. Но на самом деле это тоже будет ложная этимология, народная этимология, нельзя себе доверять, потому что если мы полистаем словарь этимологический, то мы увидим, что выдра – это не что иное, как удра, древнейшая форма была удра. И это удра, и даже есть это слово в древнеиндийском языке удрас, что означает водяное животное. Удра – это водяная, ведь выдра – это водяная крыса, которая живет в воде. Так что никакого сходства и родства с глаголом выдрать здесь нет, а это просто такая огласовка. Огласовка
из иностранного языка.
Удра, древнейшая форма, восстановленная учеными, что означает водный, водяной, тот, который живет в воде. Ну вот мы с вами заговорили о народной этимологии, то есть о такой этимологии, которая не опирается на научные знания, а опирается на какое-то свое чутье, интуицию, может быть, внешнее звуковое сходство разных слов. И это явление, конечно, интересное, потому что для людей всегда хочется людям как-то осмыслить это слово. Вот почему так это слово называется, с чем-то его сравнить, какие-то родственные связи установить. Ну вот если помните, Валентина Федоровна, у Лескова в «Левше» вот это явление народной этимологии очень хорошо обыгрывается. Mm-hmm. Помните, как там этот сказитель, от лица которого идет рассказ про тульского косого левшу, говорит: двухсестная карета вместо двухместная, или там мелкоскоп вместо микроскоп, ковриль станцевать.
Очень хорошо там очень вот эта действительно народная вот эта этимология, она представлена очень хорошо.
Да. Или вот мы слышим, как малограмот бабушки: не знаешь, что такое ишемическая болезнь сердца? Говорят: ишемышечная, или говорят: спинжак. Наверное, соотносят это слово со словом спина. Или полуклиника. Поликлиника – это для нас, мы понимаем, поле – это много. А полу – это вот…
Это наполовину.
Наполовину.
Значит,
ты там не лежишь, там не лежишь, а приходишь и уходишь.
Калечишься, приходишь.
Вот. Так что вот такое явление народной этимологии – это очень интересное явление. Ну и не более того. Ну вот надо, наверное, сказать о том, что даже народная этимология имела место и, так сказать, на академическом уровне. Вот в XVIII веке был такой филолог и академик, известный поэт Василий Кириллович Тредиаковский. А мы сказали, что в XVIII веке еще не было вот этого инструментария под названием «Сравнительно-исторический метод». Поэтому вот этот человек, безусловно, умный, он, например, позволял себе такие рассуждения. Он говорил, что скифы называются скифами, потому что на самом деле это скиты. Они скитаются. А турки потому турки, что они юрки, быстрые. Видите? То есть он исходил из такого внешнего звукового сходства. Турки, юрки. А юрки – это быстрый, проворный. Или Британия, на самом деле это братания, от слова брат, и так далее, и так далее. Но здесь, вот, хотя это тоже народная этимология, но мы видим, что народ здесь совсем ни при чем. Просто, как я уже сказала, в те годы еще не было вот этого точного инструментария. Ну, мы сегодня знаем, что очень многие люди увлекаются такими вот, в кавычках, разысканиями, и даже есть артисты, не будем их называть, да, которые собирают большие залы, и там всех увлекают вот этими своими совершенно ненаучными, безудержными фантазиями. Ну, оставим эти фантазии на их совести, а мы всякий раз, когда хотим узнать об истинном происхождении слова, будем обращаться к словарям. Думаю, что это правильно. Вот еще мне хочется обратить внимание наших радиослушателей на связь этимологии с орфографией. Потому что иногда написание слова, вот так мы говорим, это написание этого слова нужно запомнить. Когда мы так говорим? Когда не можем подобрать слово, с помощью которого можно проверить,
Да,
говорим,
невозможно.
Это словарное слово, нужно его запомнить. Но вот этимологические разыскания позволяют нам понять, почему именно так нужно писать это слово. Ну вот, например, есть два похожих слова, можно даже сказать, что это синонимы. Ровесник и сверстник. В слове «ровесник» я не должна писать букву «Т». «Ровесник». А вот в слове «сверстник» я должна писать «сверстник». Ну, кажется, почему? Начинаем рассуждать, кто такие ровесники. Ровесник – это тот, кто прожил одинаковое количество весен вместе со мной. ровесник. Это значит мой одногодка, который родился в одну и ту же весну вместе со мной. У нас одинаковое количество прожитых весен. А вот сверстник – это тот, кто прошел со мной одинаковое количество верст. Но здесь надо сказать, что в общеславянском верста – это не значит мера длины, как сейчас у нас, а это значит возраст. Верста – это возраст. Значит, сверстник – это тот, который одинаков со мной по возрасту. У нас одинаковое количество верст, то есть одинаковое количество лет, которые мы прожили. Вот, значит, этимология помогла мне понять, почему в слове «ровесник» не надо писать букву «Т», а в слове «сверстник» непроизносимая согласная «Т» есть, присутствует. Ну и также слово, например, «запад». Почему надо писать «запад»? «Запад», а не «запад». Потому что западает, там солнце западает, да. Вот именно в этом месте оно заходит, закатывается, прячется, западает. Ну и вот еще интересный такой пример, скажем, вот почему прилагательное «щепетильный» надо писать «щепетильный». Что это такое? Опять обращаемся к этимологии. Оказывается, «щепетильный», «щепка», «щепа», «отщепенец» — это все слова одного корня. Хотя сегодня, конечно, уже это не так. И вот здесь я хочу подчеркнуть такую мысль, что лингвисты всегда различают так называемую синхронию и диахронию. Синхрония – это вот сегодняшний срез, сегодняшнее современное состояние языка. А диахрония – это язык на исторической ленте, язык в развитии, в истории, какой-то конкретной точки своего исторического развития. Так вот, диахронически – конечно, эти слова одного корня. Ну, давайте рассуждать, что такое щепка. Щепка – это маленькая щепа, так же, как тропка – это маленькая тропа. Вот этот суффикс «ка» вносит это значение. Щепка – это тонкая мелкая пластинка, отколотая от дерева. И вот здесь мы обратим внимание на два момента – мелкая и отколотая. Кто такой отщепенец? Это тот, кто отщепился, откололся от своей среды. Правда же? Конечно. А кто такой щепетильный? Ему есть дело до каждой мелочи. Он придирчив
он не пропускает. Да.
Ничто не кажется ему мелким, не заслуживающим,
недостойным
внимания. Поэтому отщепенец, отщепить, щепетильный, щепка и щепа – это слова одного корня. Вот, видите, как интересно. И поэтому, конечно, теперь, когда мы будем писать слово «щепетильный», мы будем понимать, что здесь «е» пишется потому, что это родственник слову «щепка». Вот. Хотя, подчеркиваю, этимологически родственное, но не с точки зрения современного языка, конечно, мы не можем сказать, что сегодня это слова одного корня. Ну вот так лингвисты говорят в этом случае, что этимология находится на службе у орфографии. Ну и я думаю, что это правильно. И если человек интересуется языком, историей слов, то это тоже как-то обогащает его понимание родного языка. Ну и, конечно, здесь какая-то есть и прагматический аспект, есть какая-то польза практическая, да, что может быть,
подчеркнуть,
да, что может быть иногда и мы будем уже писать без ошибок, если знаем, что вот именно от этого слова образовано слово, которое нас сейчас интересует. Ну вот, собственно говоря, об этом я хотела сказать.
Наталья Александровна, мы обычно в конце беседы обязательно возвращаемся вот к этой нашей теме «Миссионерский институт», его жизнь сегодня, его цели и задачи, его какие-то проблемы.
Хорошо, Татьяна
да.
Федоровна, я
вот
скажу.
Что-то вот хотелось бы услышать.
Я знаете, что хочу донести до понимания, до внимания наших слушателей вот какую мысль. У нас Министерство образования и науки написало новые правила для поступающих в вузы. И уже в этом году мы по этим правилам действовали. И очень многим достойным людям мы вынуждены были отказать. Я скажу почему. Потому что теперь поступить в институт на базе среднего образования, не имея ЕГЭ, нельзя. Вот ЕГЭ у нас ввели, как известно, в 2009 году. Но даже если ты закончил школу в 2001, 2002 году, ты все равно должен предоставить ЕГЭ. И люди спрашивают, а где мы их возьмем, эти ЕГЭ? И вот я сейчас хочу ответить на этот вопрос. еще раз подчеркну, что поступить на базе вступительных экзаменов в любой институт, и в наш в том числе, могут только те, у кого есть диплом о высшем образовании и среднем специальном образовании. Mm-hmm. Те, у кого простой школьный аттестат, поступать в институт на базе вступительных экзаменов не могут. Они должны принести ЕГЭ. Так вот, чтобы эти ЕГЭ принести, их нужно сдать у нас в городе. Для этого нужно, вот кто думает в следующем году поступать в ВУЗ, нужно до 1 февраля пойти, если вы живете в Екатеринбурге, в Институт развития образования. Это на Академической, улица Академическая. Просто найти в интернете.
Институт развития образования.
Да, образование, ИРО так называемый.
Это научный институт.
Ну, это институт, в котором проходят курсы усовершенствования учителя, такой. Находится на улице Академическая.
Переподготовку.
Да, переподготовку. Да. Можно в интернете набрать и посмотреть адрес. Нужно пойти до 1 февраля в этот самый ИРО, подать заявку, что вот я хочу сдать ЕГЭ. И этот ЕРО вам скажет, ИРО, где вы будете эти ЕГЭ сдавать? Угу. ЕГЭ начнут сдавать досрочное в марте, а основной поток будет сдача ЕГЭ у нас в городе в мае. В марте и в мае. И вот нужно будет сдать ЕГЭ по обществознанию, истории, русскому языку. И только тогда приходить в институт. А те, у кого высшее и среднее образование, они могут смело приходить со своими дипломами и сдавать вступительные испытания у нас.
Как вступительные?
Вот видите, как Министерство образования и науки усложняет нам жизнь.
Усложняет,
но ничего мы поделать не можем, потому что мы подчиняемся законам Министерства образования и науки, у нас лицензия от Министерства образования и науки, и поэтому все требования, которые министерство выдвигает, мы, как высшее учебное заведение, вынуждены выполнять. Это касается всех вузов. Поэтому в этом году у нас были и обиды, и мне звонили, и даже возмущались люди. Как так? Вы требуете с меня ЕГЭ? Ведь я школу закончил в 2002 году, тогда еще ЕГЭ не было по определению. И вот я каждому объясняю, что таковы правила, и по-другому не будет. Поэтому сейчас уже те, кто хочет поступать в ВУЗ, вот выпускники прошлых лет, должны уже сейчас об этом позаботиться. Иначе они придут летом в приемную комиссию, и им скажут, давайте ЕГЭ, и они еще один год потеряют.
Да.
Вот трагедия.
Поэтому нужно позаботиться. Да.
Ну и у нас все это подробно написано на нашем сайте Миссионерского института, и даны телефоны горячей линии вот этого ЕГЭ. И дана ссылка на портал, единый портал ЕГЭ. Эту всю информацию у нас на сайте можно посмотреть, везде позвонить, все разузнать. Но в крайнем случае позвонить к нам в приемную комиссию по телефону 269-30-36, и мы еще раз все подробно объясним.
Хорошо.
Вот, Валентина Федоровна.
Ну, что делать? Видите, требования с вас требуют, и вы тоже требуете. Понятно.
Да.
Спасибо большое, Наталья Александровна Дичкова была сегодня в нашей студии.
Спасибо.
Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. И говорили мы об этимологии.
Об этимологии.
Для чего она нам нужна? Нужна, наверное, для того, чтобы мы лучше знали происхождение слов, свой язык.
Любили, восхищались нашим языком, его
историей,
красотой, его загадками.
И, конечно, многое для себя открывали.
Да. А в следующий раз я хочу, Валентина Федоровна, поговорить о полисемии, о многозначности слов. Да. Потому что большинство слов, они многозначные.
Особенно в русском языке.
Вот, и как развивается многозначность у слова. Я думаю, что это будет интересно.
Я тоже думаю, что это интересно.
Спасибо.